Это прямой эфир программы «Новости». С вами Сайхан Сенсаев. И вот о чем мы с коллегами расскажем сегодня в программе. Краматорск снова под ударом российской армии. Наш корреспондент побывал на местах обстрелов и расскажет все подробности. В Киев приехали высокопоставленные чиновники Евросоюза. Уже завтра там пройдет саммит Украина-ЕС. И Волгоград ждет приезда Путина по случаю 80-летия Сталинградской битвы. В городе ввели строгие запреты. Жители сообщают о проблемах с интернетом. Сегодня российские военные снова атаковали Краматорск в Донецкой области. Местные власти сообщили о раненых среди гражданских, однако других подробностей пока не привели. Вчера Краматорск также попал под обстрел. Ракета ударила в жилой дом, 3 человека погибли. На прямую связь с места удара выходит наш корреспондент Борис Сачалко. Боря, приветствую тебя. Расскажи, что тебе известно к этой минуте.
Приветствую, Сайхан. Буквально 3 часа назад российская армия обстреляла Краматорск. По предварительным данным, обстрел велся с ракеты системы С-300. Вот яма, воронка от свежего прилета. Здесь нужно понимать, что это практически центр города. Он очень людный. Здесь много домов, много людей живет. От прилета пострадали практически все дома, которые находятся рядом. Нету ни единого практически целого окна. Одна ракета упала здесь. Вторая ракета, она упала по ту сторону дома. По предварительным данным, пострадало 5 человек. Все они доставлены в местные больницы. Прошу послушать, что рассказывают свидетели этого обстрела.
Я работала на уборке, мы убирали территорию после того ночного прилета УРСАФ. Угу. Вот, и мы прилет там убирали. Все говорят, тебе опять во двор прилетело, потому что дым видно. Вот.
Ну такой, знаете, как самолет такой. Сперва туда бахнуло в этот самый. Вот, мы постояли, мы на улице стояли, а потом начали прятаться в подъезд. И сразу бах, и мы в подъезд все втроем. Соседи вот у меня, и втроем мы все туда и попадали. Угу. Ну, слава богу, все живы.
Место сегодняшнего прилета находится совсем недалеко от места вчерашнего прилета. Вчера российская армия ударила по Краматорску из ракет системы «Искандер». Попала эта ракета в жилой дом. Практически 2 подъезда обрушилась. Разбор завалов до сих пор идет. Предварительно понятно уже, что 3 человека погибли. Еще около 20 получили ранения. Сайхан?
Боря, спасибо. Борис Сачалко был с нами на прямой связи из Краматорска. Спасибо. Россия может начать новое масштабное наступление уже в этом месяце, годовщине вторжения 24 февраля. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью французским СМИ. И, по словам Резникова, для этого Москва мобилизовала около 500 000 солдат.
Официально заявляли о 300 тысячах, но когда мы видим войска на границах, то по нашим оценкам это гораздо больше. Мы говорим нашим партнерам, что мы тоже должны быть готовы как можно быстрее. Поэтому нужно оружие для сдерживания врага, ведь на войне все решает инициатива.
Резников считает, что Россия будет наступать по 2 направлениям – на юге и востоке. Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявлял, что Москва, вероятно, сосредоточит все усилия на полном захвате Донецкой и Луганской областей. Наступление с севера, то есть с территории Беларуси, украинские власти считают маловероятным. Похожие оценки ранее озвучили в НАТО. Там не видят никаких признаков того, что Кремль изменил свои цели в войне против Украины. И уверены, что новое масштабное наступление – это вопрос времени. Ну а вопрос поставок истребителей, которые Украина просит у стран Запада, пока не стоит на повестке дня. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, этот вопрос привел к серьезным разногласиям среди 27 стран ЕС. И пока только Франция готова предоставить Киеву боевые самолеты. В отличие от Британии и Германии, которые это обсуждать пока не готовы. Напомню, что ранее и президент США Джо Байден заявил, что возможность поставок авиации Киеву не рассматривает. Тем не менее, считает Жозеп Боррель, сейчас необходимо сосредоточиться на передаче Украине обещанных танков. Дипломат также напомнил, что и этот вопрос поначалу был спорным, однако в итоге удалось достичь консенсуса. Тем временем, пока больше десятка высокопоставленных чиновников Евросоюза прибыли в Киев, завтра в украинской столице состоится саммит Украина-ЕС. А сегодня пройдут консультации между Европейской комиссией и правительством Украины. Ну и за визитом западных политиков следит наш корреспондент в Киеве Юлия Жукова. Юля, привет. Скажи, что сегодня на повестке дня и какие заявления уже прозвучали?
Сайхан, привет. В Киев сегодня приехало 15 еврокомиссаров вместе с высшим руководством. Это, наверное, самая большая делегация, которая когда-либо была здесь, в Киеве. Вот уже есть первое заявление. Глава дипломатии Жозеп Боррель после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем объявил о решении ЕС обучить еще 15 тысяч украинских военных и выделить 25 миллионов евро на разминирование. Специальное обучение для военных будут включать технический инструктаж на новом вооружении, в том числе и на танках «Леопард». Ожидается, что Европейский Союз объявит о выделении Украине дополнительного пакета помощи в размере 400 миллионов евро для поддержки процесса реформ. По крайней мере, об этом заявил еврокомиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским, и на этой встрече глава государства призвал Евросоюз усилить санкционное давление на Россию.
І обговорили нові санкції проти Росії, зокрема, 10-й санкційний пакет Євросоюзу. Це спільне європейське завдання – зменшити здатність Росії, обходити санкції, і чим швидше і якісніше це завдання буде виконуватись, тим ближче ми будемо до поразки агресії Російської Федерації.
Главные темы, которые лидеры будут обсуждать в течение этих двух дней, это финансовая и гуманитарная поддержка Украины, убежище в ЕС для миллионов украинцев, ситуация безопасности, формула мира Владимира Зеленского и привлечение России к ответственности. Украина со своей стороны планирует презентовать, что ей удалось уже сделать на пути к членству в ЕС. По словам министра МИД Дмитрия Кулебы, это будет одним из центральных вопросов саммита Украины и ЕС. Но в то же время, как сообщает агентство Reuters, Евросоюз настроен разрушить надежды Украины на быстрое получение членства, подчеркивая необходимость дополнительно дальше бороться с коррупцией и не желая принимать страну, которая находится в состоянии войны.
Юлия Жукова была с нами на прямой связи из Киева, ну а мы продолжаем. Спасибо, Юлия. В Украине попрощались с легкоатлетом и чемпионом страны по десятиборью Владимиром Андрощуком. Неделю назад он погиб в результате смертельного ранения на фронте под Бахмутом. Тему продолжит Евгения Токарь.
Владимир Андрощук был чемпионом Украины по десятиборью. До начала полномасштабной войны он участвовал в соревнованиях и представлял Украину на чемпионате Европы в 2020 году.
Він мав жити довге і щасливе життя. Але, на жаль, у нього це забрали, як і забирають багатьох українців зараз.
С началом вторжения России Владимир отправился добровольцем на фронт. Его близкие в один голос заявляют, в то время как Россия ведет агрессивную войну в Украине, разрешать ее спортсменам участие в международных соревнованиях недопустимо. Ранее Международный олимпийский комитет заявил, что спортсменов из России и Беларуси могут допустить к участию в Олимпиаде в Париже. Основное требование – атлеты не должны выступать в поддержку войны. Москва назвала подобные требования неприемлемыми, в то время как Киев жестко выступает против самой идеи участия россиян и белорусов в соревнованиях. В МОК обращаются не только украинские власти, спортсмены, но и военные. ВСУ показали, как сейчас выглядит одна из спортивных арен в Бахмуте.
Новый, сучасный, спортивный. Арена. Вот такий прихід був. Всі руйнування.
Всего по подсчетам Киева с начала войны в Украине в результате обстрелов повреждено более 300 спортивных объектов. Погибли уже больше 200 украинских спортсменов. Кто-то в своем доме после российского обстрела, а кто-то в бою с российской армией. Евгения Токарь, «Настоящее время».
Вы смотрите прямой эфир программы «Новости». Мы продолжаем. Волгоград отмечает годовщину победы в Сталинградской битве. И, как ожидается, основным событием станет приезд Путина. В городе усилили меры безопасности, а к местным активистам накануне пришли силовики. По данным издания «Кавказ Реалии», визиты эти носили характер профилактических бесед. О том, что еще происходит в городе перед приездом президента, расскажет Тимофей Рожанский.
Волгоград снова стал Сталинградом. Впрочем, к этому жители давно привыкли. Таблички с названием города на дорожных знаках меняют 9 раз в году к памятным датам. И все чаще говорят, что может уже стоит остаться Сталинградом и не утруждать коммунальные службы заменой табличек. Тем более в городе поставили бюст человека, в честь которого город меняет название. Рядом со Сталиным бюсты маршала Жукова и Василевского, а в 120 метрах – памятник жертвам сталинских репрессий. Победе советских войск в Сталинградской битве исполнилось 80 лет. В город по такому случаю приезжает президент Путин. Движение транспорта в центре города остановлено. Зато военная техника проезжает свободно. В параде участвуют танки и БТРы. Авиация, правда, времен Второй мировой войны. Самолеты летного отряда «Россия» в это же время вылетают из разных аэропортов столицы в Волгоград. В одном из них должен лететь глава государства. На сам парад он уже не успевает.
Вот комментировать, что там вокруг Сталина, ну будут дальше памятники Сталина, если его не убрать Путина вовремя. А это все уже, как вам сказать, ну, зомбированный народ. Настолько репрессивный режим, что они это, ну, любая демонстрация своего отвращения к этому режиму, любая публичная демонстрация наказывается.
На параде не видно волгоградского губернатора. К слову, он не появлялся на публике уже неделю. Зато в строю главы Курска и Кемерово. Журналисты местного издания «Вей-1» отмечают, что весь центр города уставлен переносными ограждениями. Уйти с парада еще сложнее, чем попасть на него. В городе пропал мобильный интернет. В планах на сегодня реконструкция битвы и речь президента Путина.
Сейчас к новостям из Беларуси. Там с начала прошлого года задержали 58 граждан, которые вернулись из-за границы. Это данные правозащитного центра «Весна». Все эти случаи связаны с протестами против властей. Не менее 10 человек уже осуждены на срок от 1 до 5 лет колонии. По данным правозащитников, чаще всего задерживают после возвращения из Польши или Литвы. А поводом может стать даже негативный комментарий в соцсетях. Силовики снимают граждан прямо с рейсовых автобусов на границе или задерживают на вокзалах. Белорусы начали активно покидать страну после подавления протестов в 2020 году из-за угрозы преследования. Точное количество уехавших неизвестно. Однако речь идет о десятках тысяч человек. Александр Лукашенко неоднократно призывал их вернуться на родину. А генпрокурор страны даже озвучил схему, по которой это якобы возможно. Гражданам предлагают раскаяться и написать заявление на возвращение. Власти Беларуси называют это шагом гуманизма и милосердия для заблудших. Расследователь группы Bellingcat Христо Грозев решил не возвращаться в Австрию из-за опасения за свою безопасность. Он утверждает, что в Вене, где он жил последние 20 лет, много российских агентов. Сейчас он находится в США. Об угрозе ему сообщили источники в разведке. Христо Грозев – болгарский журналист. Он известен расследованиями о российских властях. Например, об участии сотрудников ФСБ в отравлении оппозиционера Алексея Навального. В декабре прошлого года Россия объявила Грозева в розыск. В чем именно его обвиняют, неизвестно. Однако ранее ФСБ заявляло о том, что Грозев якобы помогал украинским спецслужбам вербовать российских военных летчиков. Сам расследователь это отрицает. Отмечу, что СМИ неоднократно называли Вену центром российской агентуры в Европе. Буквально сегодня стало известно, что власти Австрии высылают из страны 4 российских дипломатов. В МИД страны заявили, что они, цитирую, совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом. Ну а местные СМИ пишут, что речь здесь идет о шпионаже. Израиль нанес удар по сектору Газа в ответ на обстрел со стороны палестинских боевиков. Израильские военные заявили, что ударили по объектам производства ракет и оружия, которые использует Хамас. Со стороны Палестины комментариев не было. Напряженность в отношениях Палестины и Израиля снова обострилась. На прошлой неделе у синагоги в Иерусалиме произошла стрельба. Погибли тогда 7 человек, нападавший был застрелен. По данным полиции, он мог быть связан с группировкой Хамас. Инцидент произошел на следующий день после одного из самых смертоносных рейдов служб безопасности Израиля на западном берегу реки Иордан. При этом наблюдатели считают, что ни одна из сторон не заинтересована в эскалации. Об этом говорят последние взаимные обстрелы, в которых в результате которых о серьезных потерях не сообщалось. На этом у меня все. Я напоминаю, что больше новостей вы можете прочитать на нашем сайте и в соцсетях. Кроме того, все наши выпуски доступны и в YouTube. Меня зовут Сайхан Цинсаев. До встречи в эфире.
Здесь только что развернулась историческая драма. Позвольте мне показать вам одно место. Как и во многих странах, битва за трон была жестокой. Звук хороший.
Актер тоже хорош.
Фактически битва продолжается и сейчас. Можете посмотреть мне прямо в глаза? Да. Как и во многих странах, путь к демократии был долгим. Но нигде еще мечта не оборачивалась такой трагедией, как в Бирме. Но мы еще этого не знаем. До трагедии была надежда. Началось с одной женщины в армии. Многие люди вышли на улицы в центре города, держащие все доступное оружие. Я слышу выстрелы, идущие из центра. Скорее всего, действие происходит напротив ратуши. На восьмой день восьмого месяца в 88-м году армия жестоко подавила народное восстание.
Они стреляют по нам! Ложись!
Мы хотим, чтобы армия оставалась вне политики. Мы не хотим ее разделять. Мы хотим, чтобы вооруженные войска держались вместе, но оставались вне политики. Армия поместила Аун Сун Су Джи под домашний арест. И держали ее там почти 20 лет. Однажды армия объявила, что они готовы оставить власть и создать настоящую демократию. Они составили план действий из 7 шагов. Их план был закреплен в том, что стало позже самой сокровенной книгой — Конституцией. После десятилетий жесткой силы армия, похоже, была готова заменить военную форму на костюмы и сделать слово главным оружием.
Этот план очень важен для нашей страны. Преобразование нашей страны в демократическое государство. Мы должны идти к этому шаг за шагом. Семишаговый план был объявлен нашим премьер-министром 30 августа. Сейчас мы приводим этот план в действие.
Освобождение мисс Суджи. Как скоро оно настанет?
Что?
Мы делаем все возможное.
Они освободили ее, но на своих условиях. Они вписали в Конституцию одно условие, которое навсегда лишало ее возможности стать президентом Бирмы. Бирманский продемократический лидер Аун Сан Су Чжи была освобождена военными правителями страны.
Момент, которого тысячи жителей Бирмы ждали годами. Аун Сан Су Чжи свободна. Она махала и улыбалась тысячам людей, которые пришли посмотреть на это историческое событие. Вы можете теперь покинуть страну?
Я не поднимала вопрос путешествия за границу. У меня нет планов путешествовать сейчас. Сначала нужно объехать Бирму. День 11 месяца 1100 батальонов были отправлены в самую сухую часть страны на инаугурацию новой столицы с новым парламентом. В 2011 армия установила так называемое гражданское правительство. Они обещали народу демократию, и демократию они получат.
Ловушки военной диктатуры. Необходимо понимать армию. Если вы не понимаете армию, если вы ничего не знаете об армии, вы будете видеть у них плохих парней. Вспоминая протесты в 1988 году, мы видели, что народ хотел демократии. Но в то время армия не была готова к переходу к демократии. Она еще не построила основ для демократии. Если бы в 1988 армия не взяла все в свои руки, страна погрузилась бы в хаос. Я не вижу ничего плохого в армии. Она делает то, что должна. В основном она решала вопросы национальной политики и затем безопасности. Что касается Аун Сан Су Чжи, ее позиция по многим вопросам не совпадала с ситуацией в стране. Поэтому армия ее не приняла. Глава первая. Лидеры в белом.
Выдающиеся военные генералы сняли свои зеленые униформы и надели белые гражданские наряды. Многие генералы остались в униформе,
Но страна теперь управлялась лидерами в белом.
Я никогда не думал, что стану президентом. Я даже не мечтал об этом. После того, как я занял пост президента, я избрал Совет министров. Большинство выбранных мной министров в прошлом были членами военного правительства. Большинство были хорошо образованными и опытными в своем деле. Но ни они, ни я не имели понятия, как перейти к демократии. Мы жили без демократии больше 50 лет. В то время институты были выстроены согласно военному режиму. Мы не имели ни малейшего понятия, как нам их перестроить. Было очень сложно. Мы думали тогда, военный режим и демократическое правительство — это очень сложно. Все по-другому, поворот на 180 градусов. Все подчинялись приказам. Теперь все совсем по-другому. Когда президент Тейн Сейн пришел к власти, меня попросили встать во главе политических реформ. И с тех пор я стал частью всего этого. Демократия — это власть народа, для народа. И правительство должно действовать в соответствии с желаниями народа. Плохо это или хорошо? До 2010-го страной управляли военные диктаторы. Результатом этого, как они сами знают, была повсеместная бедность, несостоявшаяся государственность, запреты и санкции со стороны западных стран и множество других проблем. Но преследование демократических идеалов не входило в список их намерений. Конституция скорее помогала им продлить военное правление реформами. Реформы, которые помогают наладить отношения с западными странами. Если вспомнить всю ситуацию в 90-е, это была страна, которая ратифицировала себя. Военный режим себя изолировал. И в какой-то степени этот режим был доволен своей изоляцией примерно четверть века. Если они хотели изменить бюрократию, изменить менталитет, им нужна была помощь, видимость для Запада и международного сообщества, и помощь от международных финансовых институтов, таких как Всемирный банк, МВФ и АБР. Из-за того, что у правительства была абсолютно другая повестка, отличная от предшествующего военного режима, снятие санкций внезапно стало приоритетом. Высшие генералы прекрасно осознавали, что ни одно военное правление не приветствуется международным сообществом. Армия знала тогда, что ей придется передать власть в руки народа. С точки зрения западных стран, военные перевороты и активное участие армии в политике страны – вещи неприемлемые. Армия прекрасно понимала, что ради своей страны им придется надолго уйти из политики. У нас нет капитала, нет технологий, потому что мы провели 20 лет в изоляции от международного сообщества. Именно поэтому я старался сохранить хорошие отношения с другими странами. Я даже встречался с американцами. Мне пришлось объяснить всю ситуацию в нашей стране. Многие люди не знают, что происходит на самом деле. Мы переходим к демократии. Если вы хотите демократии, помогите нам. Пожалуйста, помогите нам, снимите санкции.
Мы всегда говорили, что лучший способ избавиться от санкций – это согласиться на условия, поставленные Конгрессом, когда санкции еще только вводились. Например, освобождение политических заключенных, переговоры с демократической оппозицией, открытие доступа к гуманитарной помощи в зонах конфликта и так далее. Если эти условия выполнены, то, несомненно, пришло время ослабить санкции.
В прошлом множество людей попали за решетку по разным причинам. Эти люди — граждане моей страны. Они хотели демократии, разжигали конфликты и попадали в тюрьму. Скажите ей, что это я освободил заключенных. Больше никто не осмелился. Я освободил более 28 тысяч заключенных, а тем, кто бежал за границу, я разрешил вернуться. Большинство из тех, что вступили в военный конфликт в 1988 году, смогли вернуться благодаря их же усилиям, нравилось нам это или нет. Таким образом, мы вычеркнули множество людей из черного списка. Последние 20 лет мы жили под очень строгими санкциями. Политически, дипломатически, экономически. Президент понимает, что без участия Аун Сан Су Чжи в политическом процессе мы не сможем интегрироваться в международное сообщество. Национальная лига за демократию столько раз вступала с нами в конфликт. Мы думали, политическая ситуация никогда не стабилизируется. Поэтому стабилизация отношений стала приоритетом. Я организовал встречу между Аун Сан Су Чжи и президентом. Это было 19 августа 2011 года. Мы договорились о некоторых изменениях в законодательстве, благодаря которым она смогла участвовать в дополнительных выборах. Введя ее партию в парламентскую политику, мы исключили возможность новых беспорядков на улицах.
С этого все началось. Они ее пригласили, и она приняла приглашение и участвовала в дополнительных выборах. Выборы были символическими. Мало что стояло на кону. С получением 10% мест партия получила мало власти. Но появилась надежда на всеобщие выборы, которые правительство обещало провести в 2015.
Когда президент принял решение встретиться с Аун Сан Су Чжи, большинство членов партии относились к ней с недоверием. Существует разница в идеологиях Аун Сан Су Чжи и военного правительства. Поэтому некоторые говорили за спиной президента, что он пытается оживить мертвого тигра. Исторический момент для Мьянмы. Продемократический лидер страны Аун Сан Су Чжи избрана в парламент. Оппозиция, Национальная лига за демократию, заявляют, что Нобелевская лауреатка с легкостью забрала большинство мест в своем округе, недалеко от города Янгон. Мне кажется, что в то время некоторые из генералов-реформаторов и сам президент вышли немного за пределы в плане происходящей либерализации, освобождения заключенных, налаживания связей с НЛД, Аун Сан Су Чжи и другими. Я думаю, это было проверкой границ терпения всего этого правительства. И поэтому я думаю, что тем, кто хотел провести реформы внутри правительства, нужно было думать и об их последствиях. И никто точно не знал, к чему приведет эта политическая игра. Глава вторая. Аун Сан Су Чжи выходит на сцену.
Вот она пришла, направляясь прямиком ко власти. Но она не была готова играть по правилам. И таким образом она сама себя отстранила от власти. Она хотела поменять правила изнутри. Продемократический лидер Аун Сан Су Чжи заняла свой пост в парламенте Мьянмы в новой эре политической власти после многих лет военной диктатуры. Лауреатка Нобелевской премии мира и другие избранные члены ее партии поручились защищать Конституцию. Это достаточно большие перемены для женщины, которая была лишена свободы последние 20 лет.
Когда мы прибыли в здание парламента, было много представителей СМИ. Я сказал им: «Эй, мятежники идут! Мятежники идут!» Можно сказать, что мы мятежники, потому что боролись примерно 30 лет. И они относились к нам как к открытым повстанцам, не подпольным.
Партия Аун Сан Су Чжи занимала в парламенте 8% мест. С первого взгляда казалось, что у них не так много влияния. Я клянусь уважать Конституцию.
Нашей целью было продолжение борьбы, основанной на политических принципах. Улучшить Конституцию и создать настоящее демократическое государство.
Я отношусь к армии с большим уважением. Я могу сидеть с ними в парламенте. Мне нравится сидеть с ними в парламенте.
Но вы бы хотели уменьшить их присутствие или вообще избавиться от них?
Мы бы хотели, чтобы наш парламент следовал истинным демократическим принципам. Дело не в том, что мы хотим кого-то убрать. Недостаток уверенности. Если называть одной из самых выдающихся слабостей, это недостаток доверия и уверенности. Никто никому не доверяет. Это последствия долгой диктатуры. Всегда надо быть настороже, никогда не знаешь, кто кого информирует. Это отсутствие доверия стало частью нас, можно так сказать. И это мешает достижению примирения. После 20 лет заключения народный лидер вступила в парламент. В воздухе чувствовались надежда и предвкушение. Мир приостановил действие санкций, и страна вышла из изоляции впервые за 50 лет. Исторический момент.
Международное сообщество начало думать, что нашим реформам можно доверять. Это просто прекрасно. Даже президент США Хиллари Клинтон и премьер-министр Великобритании, Дания, Швеция, король Норвегии. И Япония, и весь президенты, премьер-министры и многие другие посетили Мьянму. Это были великие изменения для Мьянмы. Очень важно завоевать доверие за такой короткий срок очень трудно. Ни один американский президент еще ни разу не посещал Мьянму. Во времена моего президентства Обама приезжал дважды. Наши связи с международным сообществом открыли для нас множество возможностей. Раньше из-за санкций мы не могли выплатить наши прошлые долги. Из-за этого мы не могли делать займы во Всемирном банке, но потом мы получили миллиарды финансовой помощи благодаря им.
Добрый день, Мама Су. Вы помогли этой стране начать двигаться в правильном направлении. За последние 2 года было сделано множество важных изменений. Экономика начала расти, политзаключенные освобождены, больше газет, больше СМИ. Дети были освобождены. Все эти изменения открыли новые возможности для жителей Бирмы. В то же время мы понимаем, сколько работы нам еще предстоит, и множество сложнейших выборов предстоит сделать. Приближаются важнейшие выборы, поэтому очень важно осознавать, что все жители Бирмы могут участвовать в создании будущего своей страны.
Я всегда говорила, что иметь в стране конституцию, связанную со мной, очень лестно. Но в демократическом государстве конституция работает не так.
Сейчас, в данной ситуации, власть принадлежит Аун Сан Су Чжи. Не только власть. Ей принадлежит и Аса. В переводе с бирманского «аса» означает «стремление, мотивация, любовь, уважение». Это очень значимо. Это то, что мы называем мягкой силой. Иногда военные лидеры считают, что народ Мьянмы и международное сообщество недостаточно ценят то, что они делают для своей страны и их стремление к демократии. Глава 3. Битва за книгу.
Пока лидеры в белом продолжали свои усилия, дьявол прятался в деталях. В священной книге Конституции военные указали, что ни один из генералов не может преследоваться за грехи прошлого. А также ни одно гражданское правительство не может управлять армией. Именно они управляли вопросами безопасности, границ и защиты. Четверть мест в парламенте должна быть занята военными, чтобы удостовериться в том, что Конституция не будет изменена против их воли.
Защита.